Ruboradio.com.
Добрый вечер, добрый вечер. В эфире передача «Культура и современность». Со мной в студии гости. Меня зовут Константин Стариков. Сегодня мы продолжаем говорить о кино. Если вы помните, 2 недели назад мы говорили о премьере документального фильма «Вторая жизнь. Бостон». И сегодня в гостях у нас гости Михаил Герштейн, Мария Герштейн и Петр Ильинский, которые принимали участие в этом фильме так или иначе. Здравствуйте.
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 Я очень рад, что они здесь, в студии, и я хотел провести с вами час и поговорить о этом замечательном проекте. И, во-первых, я хотел сказать, что мне очень понравился этот фильм.
Спасибо.
И было замечательно увидеть большой интерес, который был проявлен к этому фильму. И, Маша, правда, я не знаю, ожидали вы или нет, зал, в котором я находился, был настолько полон, что пришлось очень быстро находить решение, потому что просто не было места, да?
Да, это правда. Мы очень были рады, что зрители пришли, был аншлаг, пришлось нам срочно рентовать второй зал и часть зрителей уже рассадить во втором зале. Так что люди откликнулись, пришли и, надеюсь, получили удовольствие.
Я думаю, что да. Это фильм, продолжительность фильма была примерно минут 50, да?
Да, 50 минут.
Да, то есть атмосфера была очень теплая, и всем очень понравилось. Я думаю, что вы получаете очень много откликов, да, то есть вам пишут.
Да, это правда. Люди пишут имейлы, звонят, говорят. Многие люди вспоминают свою эмиграцию, свои истории. Так что это все очень приятно.
Михаил, вы были в этом фильме в качестве сценариста, да?
Соавтор сценариста.
То есть у вас такая творческая семья.
Скорее было обсуждение, что, так сказать, можно рассказать о людях, что о чем спросить, какие темы затронуть. Вот эти обсуждения, они, так сказать, велись, и об этом мы с Машей говорили, и в дискуссиях скорее решали, вот как, так сказать, что затронуть и как раскрыть людей. Потому что важно не просто раскрыть людей, как люди вот жили, а чем они жили. Понимаете, это вот очень важный вопрос. Вот мало выжить, надо еще жить чем-то.
Да.
И вот как обнаружить, чем люди живут, и как раскрыть людей, и навести их на разговоры о чем-то важном для них, так, чтобы это было видно, что это их часть их жизни, которая, так сказать, может быть, даже и здесь проявилась впервые. Что-то проявилось здесь впервые. Это очень интересно, что жизнь, казалось бы, довольно сложная, как вот сказали люди в фильме, и тем не менее она выявляет для многих героев нашего фильма новые, дает возможности, и не просто новые возможности какие-то там в карьере или в том, как они себя реализуют в своей профессии, а в творчестве их. Даже есть, то есть люди, которые здесь раскрылись как люди творческие.
Да. И мне показалось, что, допустим, те герои фильма, которых вы нашли, они люди по себе творческие. Вот, например, Петр, расскажите нам о себе. Вы приехали в эту страну и как бы нашли себя в области поэзии, да, поэзии.
Ну, немножко не так. Сейчас вот я думаю, что слушатели уже поняли, что Маша – это автор фильма, Миша – тоже важнейший член творческого коллектива. А я вот как раз отношусь к тем, кто принимал участие, когда в нас представляли. Я как раз принимал участие, и мне было это очень приятно, особенно когда я увидел финальный продукт, а увидел я его со всеми зрителям, потому что...
То есть для вас это было неожиданно?
Было неожиданно. Но я знал, что говорил я, и я мог представить, что другим людям задавали сходные вопросы, но я не знал никто остальные герои фильма, не видел никаких материалов, так что это все был сюрприз. Я был вот участником и зрителем одновременно. И сразу скажу, что мне фильм очень понравился. Я считаю, что в нем дана картина, и более того, он чисто кинематографически хорошо сделан, в нем есть замечательный ритм, в нем нет провисания, ты смотришь на одном дыхании. Вот. Теперь, что касается меня, у меня путь относительно необычный для тех людей, кто приезжал в Соединенные Штаты вплоть до конца 80-х, может быть, даже до начала 90-х, и наоборот, довольно типичный для тех, кто приезжает в Америку, начиная с начала 90-х. То есть я приехал на работу, я даже до этого был в Америке в командировке по стипендии на месяц, который потом продлилась эта командировка, потом я вернулся в Россию, тогда еще Советский Союз, защитил диссертацию, я биолог по профессии, и вернулся работать. Я, как вот я говорю об этом фильме, я в субботу прилетел, в понедельник пошел на работу. Тут не было никаких...
сюрпризов.
Да, сюрприз, причем в то место, которое я знал. Опять же, тогда это было относительно необычно, когда это случилось со мной. Потом уже в 90-е годы это стало правилом, я знаю уже десятки людей моей профессии, которые примерно так же нашли работу уже потом по интернету. Потом уже их уже собеседовали с помощью скайпа, да?
Да, совершенно уже другие технологии.
Другие технологии, другой мир, слава богу, улучшившийся. Вот. А что касается литературы, то я и занимался и еще в советское время, как бы сколько я пишу, сколько себя помню. Так получилось. Так что я не сказал бы, что я себя нашел, я просто прожил здесь 20 лет. За эти 20 лет, мне кажется, я стал писать немножко лучше. И действительно, поэтому это связано, очень многие мои тексты, они связаны для меня с тем, что мне открылось здесь, хотя в моих текстах нет конкретной России, там, Америки и так далее, там, в поэзии вообще там, место, вещь условная. Ну и даже
топос, но тем не менее, место условное, но как бы Бостон, вот, Маша, может быть, вы расскажете немножко, теперь секреты можно раскрывать, да, то есть там, по-моему, 5 героев, да, если я не ошибаюсь?
Да, на экране 5 героев. Но еще, я считаю, еще один герой – это исполнительница песен и автор.
Да, замечательные песни о Бостоне.
Да, это тоже, я считаю, герой. И, как кто-то еще сказал в зале, еще один герой – это Бостон. Это Бостон.
Да, да, по-моему, 6-й герой. Да. Вот как Петр заметил, ритм и дыхание самого города, да, выражено через... То есть глазами Бостон как вторая жизнь для нас, да, но в то же время Бостон вторая жизнь – это как вот именно жизнь города, второе дыхание.
Да, тут много значений. Вот есть еще такое значение, что первая жизнь – это профессиональная, а вторая жизнь – это еще какая-то жизнь в творчестве. Если вы обратили внимание, все люди, которые были на экране, это все очень творческие личности, совершенно замечательные. И мы, собственно, с Мишей, когда планировали и вопросы, и задачи фильма, то прежде всего, конечно, думали о героях фильма. И это те люди, чьим творчеством мы восхищаемся, радуемся и являемся поклонниками.
Я должен сказать, вот, что вы, несмотря на то, что фильм был, вот, и Петр еще расскажет о своей, как бы, своей жизни, более, может быть, подробно, те, кто захотят посмотреть этот фильм, я думаю, еще будет такая возможность, но в некотором смысле вы, Маша и Миша, тоже являетесь героями этого фильма, потому что вы тоже люди, которые творческие, то есть, и тем не менее... Вы работаете, у вас, Миша, например, вы тоже по профессии человек науки, да?
Радиофизики, я по
профессии, да. Поэтому и хватает времени на творчество, вот именно в этой области писать, заниматься гуманитарными. То есть это совершенно замечательно, и поэтому мне кажется, что вы все друг друга нашли. Тем самым это как бы вас сплотило, да?
Вы знаете, дело в том, что вообще, надо сказать, что нам сильно повезло и с городом, и с нашей эмиграцией. Потому что в нашей эмиграции людей творческих очень много, очень интересных, очень глубоких. И в Бостоне очень много таких людей. Да. И так в этом смысле это интересно и делать такой фильм, потому что, слава богу, в нашем вот окружении замечательно. Действительно, у нас часть, очень большая радость была делать этот фильм, потому что все люди, которые в нем принимают участие, вызывают у нас восхищение, правильно Маша сказала. Но еще была большая, большим подспорьем было то, что в Бостоне есть люди, и наша публика бостонская, она потрясающе тонкая, потрясающе понимающая и творческая сама по себе. Это люди, о каждом из которых практически можно было делать фильм. Поэтому нам здесь повезло. Нам повезло с городом. Конечно, тоже. Да. С русской эмиграцией.
То есть вы чувствуете, что это делается не впустую, что есть отзыв, может быть, даже критический отзыв, но тем не менее вы доверяете этим людям, и если что-то получается, то вы чувствуете, что действительно есть смысл в том, что вы делаете, приносит вам, наверное, большое удовлетворение.
Вы знаете, что касается критического, я бы не сказал, что он был критический, он был скорее тоже очень открытый, мы вот после фильма многие подходили и говорили, и много обсуждений уже. Этот фильм скорее приняли те люди, которых и нам об этом говорили, восторженно тоже. А другой вопрос, что очень у многих возник в голове свой фильм об эмиграции. Когда люди услышали название «Вторая жизнь Бостона», очень многие люди построили в голове свой фильм. И он, может быть, тоже очень интересный. Вот они мне рассказывали кадры из их фильма об эмиграции. Да. Это тоже очень интересный такой отклик.
Конечно. Маша, я вижу, что вы что-то хотите сказать.
Я просто хотела сказать, что мы еще специально не вводили никакие другие города. Мы были...
Ограничились именно Бостоном.
Ограничились исключительно Бостоном. И, может быть, мы даже не все показали, что хотелось бы, это естественно. Вы представляете, что материалы... Когда делаешь документальный фильм, раз в 15 больше, чем то, что вошло.
Да, конечно.
И это самое тяжелое, знаете... Самоограничение – это самый тяжелый момент, потому что, например, я помню Петина интервью, которое, безусловно, интересно все, но мы не можем включить все темы.
Конечно, да.
Поэтому приходится...
А что вот интересно, вот, Петр, что осталось за кадром? О чем вы говорили? Может быть, вы расскажете нам сегодня, что не вошло в кадры, но интересно было бы узнать, вот, какие...
Ну, все интересное вошло, дорогие зрители. Вот. И я сначала хочу сказать, что мне тоже повезло. Мне повезло, что я знаю Машу и Мишу, точнее, они знают меня. Потому что, как вот правильно говорили, был бы другой круг знакомых, были бы 5 таких же интересных человек, но они были бы другие. Вот и все. Так что это не то, что вот эти 5 человек, мы какие-то уникальные. Это нам повезло, что вот Миша и Маша нас... решили включить, и действительно, мне кажется, что мы отражаем и на разных уровнях ту часть русскоязычного Бостона, тех людей, которые приехал примерно сюда 20 лет назад. Что я рассказывал, что не вошло, что мне хотелось сказать, если честно, то ничего особенного. Там есть были много технических деталей. Маша и Миша спрашивали меня, и там... о моих книгах и о взглядах на политическую ситуацию. Вот, так что, но в итоге как раз политическая часть из фильма ушла, и, наверное, это правильно как раз. Это вещь тоже техническая. Как раз то, что было оставлено, были оставлены такие вещи более-менее вечные, вневременные. Да? А и технические детали действительно там осталось. Там люди представляются, говорят, кто они такие, когда они приехали в Америку, какая у них основная специальность. Но это вот дальше. А дальше начинается самое интересное.
Да, конечно. Но тем не менее, вот вы говорили о политике, да? То есть, несмотря на то, что это не освещалось, но тем не менее, все равно какое-то такое сообщение... было, потому что это сплотило людей. То есть, несмотря на то, что не, может быть, не упоминалось в наших партиях, то есть демократы, республиканцы, Но все же была какая-то вот ведущая тема, например, еврейская тема, тема то, что вот даже вы, Петр, рассказывали о том, что вы как бы из семьи, где было две культуры, да, то есть такой именно вот, именно мне показался этот фильм очень человеческий и толерантный, то есть он никаким образом не пропагандировал что-либо, но тем не менее, когда я вышел из кинозала, я вот чувствовал, что неважно, кто рядом со мной, то есть вот какое-то вот именно чувство общины. Вот, может быть, то, что вам удалось достичь, это вот именно то чувство общины, которое настолько важно для нас.
Спасибо,
да.
Костя. Это очень, очень важные для нас слова, потому что ну, это действительно была одна из целей показать, ну, скажем, самое приятное, самое лучшее в нашей общине. Вот. Если это вы почувствовали, то мы очень рады. Очень рады.
Я тоже думаю, что это действительно очень репрезентативный оказался фильм. Я хочу сказать вот как бы про себя. Да? Я представляю, вы правильно сказали, Константин, да, у нас в семье никто никогда не забывал про свою еврейскую часть, но мы все себя считали русскими, и русскими и остаемся, насколько я знаю. За себя могу точно сказать. Вот. Но как вот американцы итальянского происхождения, у которого есть мама итальянка, он прекрасно знает, что он Italian American, как здесь бы сказали.
Да.
Вот, так и было и в моей семье. Я все никогда как бы не забывал про свою еврейскую часть, но всегда оставался для себя, по крайней мере, внутри, я оставался русским человеком. И таких людей очень много. Вот они как раз поехали в Америку, примерно тогда же, когда поехал я. И как раз тем же способом. И русская община Бостона в 90-е и в 2000-е годы, она изменилась. Да, это совсем
конечно,
не та группа людей, которая была в 85-м году. Она просто она стала разнообразнее. Она не стала ни хуже, ни лучше. Она стала разнообразнее, стала другой.
Конечно.
В этом смысле частично задача была показать и вот людей с... Вот Петя, у него одно самосознание, да, он, так сказать, считает себя русским человеком, не помня о своих еврейских корнях. А другие люди, которые были, это были евреи с еврейскими корнями, которые, для которых это важна еврейская культура, и во многом было так, особенно у Гали это чувствовалось. Ну и у да. других людей, вот что в России это еврейская культура, которую люди несли с собой, все-таки несли, она, так сказать, она была, ее было мало.
Да.
А вот здесь люди приехали, и вроде бы ее здесь достаточно, а здесь другие проблемы тоже, и даже с еврейством, потому что одно дело религия, а другое дело еврейское чувство, которое у людей было, так сказать, и осталось, а здесь еще нужно было как-то к религиозному еврейству какую-то позицию занять, как-то и религиозно или нет, и детей отдавать, например, в еврейскую школу или нет. И вот эти проблемы было нам очень важно из людей, так сказать, во-первых, чтобы люди об этом рассказали, какие у них важные, важнейшие проблемы, во-вторых, поднять их и почувствовать искренние к ним отношения разных людей.
Конечно. И мне, знаете, очень меня как-то запало в мою душу, когда, потому что, может быть, я сам отношусь вот к тем людям, может быть, не с такой трагической историей, как ваша, Петр, но, тем не менее, я вырос в семье, которая тоже ничего не знала о религии. Я рос на Украине, то есть, естественно, это христианская как бы культура доминировала. Но в то же время мы никогда не говорили о религии, никогда не говорили о этнических. То есть, естественно, это все всплывало потом. Но я только узнал о своих еврейских корнях, когда я приехал в Америку. И опять-таки, вот этот, то есть в моей семье есть и еврейская кровь, и украинская кровь. И в принципе, ни та религия, ни другая не оказала на мою жизнь влияние в том смысле, что вот как ваша героиня говорила в фильме, она верит, но она не знает традиции, она чувствует себя чужой в синагоге, потому что она не понимает, не знает, что говорить и что говорят, и это трагично само по себе. Не знаю, может быть, трагично слишком как бы...
Это сложно. Скорее сложно, чем трагично. Да. Это сложно, и это очень созвучно, например, мне, потому что на самом деле мы... Есть какое-то чувство, ощущение, но мы люди не религиозные в основном. И, кстати говоря, Галя очень смелый и отважный человек, потому что она очень искренне, я считаю, даже исповедально как-то говорила об этом. Вот.
Можно я тоже ставлю два слова насчет религии? Вот, во-первых, Константин сказал про трагическую историю моей семьи. Хочу пояснить. Дело в том, что я в фильме рассказываю эпизод из вот, действительно трагической жизни моей семьи, но это тут нет ничего необычного для почти всех семей советских. У меня прадед, православный священник, погиб в концентрационном лагере в советском, по-видимому, в начале 42-го года. Умер от голода. Ну, естественно, как во всякой семье есть люди, погибшие на войне и так далее, через одного из которых меня назвали, младшего брата моего деда. А что касательно религии, я думаю, что вот, может быть, я так помню, вот Маша с Мишей меня на этот счет спрашивали тоже, как ты пришел? Я ведь тоже вырос в семье, где о культурах помнили, о своих и праздники справляли, но не было никакой воцерковленности, ни в ту, ни в другую сторону, по понятным причинам. Вообще поколение наших родителей – это то поколение, которое как бы выросло без религии. Вот, за исключением, вот, именно давайте возьмем советскую интеллигенцию, да, людей, которые родились в 30-х годах, росли в конце 40-х, в 50-х. Конечно, это было тяжело. И недаром вот у Сакуры в фильме «Русский ковчег» он показывает Эрмитаж, как этот остров, потому что люди узнавали все эти сюжеты из картин, в том числе библейские, вообще, что там происходит, да, надо было объяснить. То есть, поэтому музеи были удивительным, конечно, островом, в которых были там и русские иконы, и западное искусство. Они образовывали людей вот советского периода, они таким образом узнавали. Я же вот действительно, наверное, здесь стоит поблагодарить и город Бостон чудесный, в котором... столько книжек хороших продавалось, по крайней мере, в букинистических магазинах. И я их понемножку читая, покупая и читая, и работая на вот книгой своей, которая называется «Легенда о Вавилоне».
Я держу ее в руках, кстати,
да, мне было. Да, и было очень приятно ее вам подарить. А я потихонечку начал понимать, что там, что есть план, да, божественный. Другое дело, что мы его не знаем, но план-то точно есть. Вот, и потихонечку работая над этой книгой, как-то это у меня все произошло естественно, вот, при общении к Священному Писанию, то есть и Ветхому Завету, то есть Священному Писанию еврейского народа, и к Новому Завету, значит, христианскому, все это для меня потихонечку стало естественным и логичным. Но что интересно, хочу я здесь заметить, что как только я начинаю разговаривать о религиозных вопросах и проблемах, мне гораздо проще разговаривать с теми русскими людьми, естественно, значит, еврейского происхождения, которые здесь стали, ну, скажем так, более консервативными, ортодоксальными. Да. Но они, мало того, что они стали консервативными, ортодоксальными, это им не мешает со мной общаться, и мы, значит, с ними пьем то же самое французское вино, только просто кошерного изготовления, на котором печать стоит. А вот, но они знают тексты, мы с ними можем обсуждать. И у нас, на самом деле, не так уж далеки точки зрения.
А то есть, когда есть точки соприкосновения.
Есть точки соприкосновения, есть культура, есть цивилизационный код. Более того, эти люди же, они, при том, что они верующие евреи, это не значит, что они, скажем, Евангелие не читали. Они это прочли совершенно под другим углом, нежели его читает христианин, но они его прочли, они знают, о чем они говорят. А человек, может быть, который себя называет русским, для которого, который как бы Библию в жизни своей не открывал, мне, может быть, с ним будет разговаривать менее интересно, чем вот с этими моими вполне ортодоксальными еврейскими друзьями.
А вот Холокост, да, то есть Холокост тоже была тема, которая, то есть она как бы была ненавязчива, то есть об этом как бы и не говорили, да, но тем не менее, вот, наверное, это ваша идея была, да, или, может быть, вы оба пришли к этому решению, как бы снять мемориал Холокоста в Бостоне и в синагоге в Бостоне, то есть это вот как бы тоже, вот как вы сказали, Петр, то есть вроде бы точка соприкосновения, то есть мы, может быть, и говорим на разных языках, но вот именно этот ну, просто вот увидев эти места, да, на экране, вот уже что-то как-то вот, вот может быть, тот разговор, которым как бы на символическом уровне. Это было, по-моему, очень замечательно.
Это Маша, вы знаете, это ее кредит. Она умеет ввести вот языком таким изобразительным очень важные темы. Она умеет... Меня это даже удивляет. Так, темы мы обсуждаем, какие темы, так сказать, хотелось бы затронуть. Многие темы, так сказать, и многие темы затронуты так кинематографически, неожиданно. Например, об Израиле не говорится впрямую, но, если помните, там есть кадр, когда флаг Израиля и флаг американский сняты вместе. И вот это такое напоминание об Израиле, так сказать, и о Холокосте, об Израиле, оно есть, существует в фильме. Поэтому фильм, вот, он дает, так сказать, он, фильм не может рассказать обо всем, это 50 минут.
Конечно.
Но он затрагивает струны.
Да.
Струны. И вот в этом была задача, затронуть струны,
именно чтобы, душевные,
дальше, чтобы в душе у человека уже дальше звучало.
Совершенно верно, да.
Хотел бы добавить чуть-чуть,
конечно.
Потому что, по-моему, как раз Маша очень здорово смонтировала вот как раз это упоминание визуально о Холокосте с моим кусочком маленьким монолога, где я говорю о 9 мая. И это, я думаю, совершенно верно. Вот почему. Дело в том, что у евреев, выходцев из Советского Союза, их потомков, где бы они ни жили, у них к войне и к Холокосту, и ко Второй мировой отношение двойственное. Это не отношение французского или польского еврея, для которого это в первую очередь Холокост, или для американского еврея, который, может быть, потомок семьи, который уже жила к тому моменту в США, это они свидетели со стороны. А те люди, которые родом из Советского Союза, для них это и колоссальная боль, колоссальные потери, и гордость за победу. Потому что мой дед по матери – это еврей, который закончил войну в 1945-м в Германии. Это совершенно другое ощущение у всех потомков таких людей. Отношения не зря вот в Израиле сейчас построили и поставили памятник, значит, победе. Значит, Красная Армия, не так все, как бы, по-другому мы на это смотрим. Мы смотрим на это не так, как они. У нас глубже, ну, по-другому, но и глубже. Не хочу. В данном конкретном случае. Мы об этом знаем больше.
Да. Интересно, как молодежь к этому относится тоже, потому что я знаю по себе, то есть я с дедушкой ходил, 9 мая это был праздник, он одевал медали, и... Мы ходили, смотрели на парад, и все это осталось в моей памяти. И, по-моему, даже как бы мое поколение, даже ребята 20-летние, они, может быть, даже не понимают, вот как вы сейчас объяснили, Петр, что к чему. Но, тем не менее, это тоже традиция, которая передается из поколения в поколение. Надеемся, что эта традиция будет продолжать переходить, и мы будем помнить о том, что фактически, если бы не наши деды, то еврейство в конечном итоге, то есть, несмотря на те ужасы, да, вот то, что советский режим, как бы, вот тот обычный трагизм, о котором мы говорим, что трагично, но настолько это все обычно, что мы даже как бы не признаем трагичность всей ситуации, потому что это настолько обыденно было. Но, тем не менее, несмотря на это, наши, как бы, вот, этот советский патриотизм, который привлек наших дедов, он, то есть, благо и честь.
Конечно, более того, как раз вот праздник 9 мая, любой русскоязычный человек, каких бы ни было убеждений сейчас политических, он может себя совершенно искренне, и он уже стал американцем. Он русскоязычный американец, может жить в Америке уже много лет. Но день 9 мая он все равно будет знать, вне зависимости от своих политических пристрастий, религиозных, кстати, пристрастий тоже, каких угодно. Это вот интересно тоже. Советского Союза нет, и слава богу, что его нет. Вот. А вот эта дата осталась в истории навсегда.
Дорогие друзья, давайте возьмем небольшую паузу, потому что наша беседа очень интересна, но все-таки мы сделаем небольшую паузу, гости наши немножко отдохнут, и мы поговорим еще о многих интересных вещах. Оставайтесь с нами.
Реклама на Руба Радио. Дмитрий Фрэнклах, лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865. Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
ruboradio.com.
RuboRadio.com.
Добрый вечер, радиослушатели. В эфире программа «Культура и современность». С вами Константин Стариков и гости. Мы говорим сегодня о фильме «Бостон.
Вторая жизнь».
«Вторая жизнь. Бостон». И мы сегодня вечером встречаемся в студии. Со мной Илья... Простите, Петр Ильинский, Мария Герштейн и Михаил Герштейн. И я хотел немножко поговорить о других участниках. То есть Петр сказал, что это было настолько все спонтанно, то есть наоборот, это было противоположно спонтанности, это было настолько все как бы так сделано, что вы участвовали, не зная, кто будет вашим соучастником. Вот, и хотелось немножко узнать, кто эти соучастники.
Да, для всех участников это был сюрприз, но это было сделано продуманно, чтобы все получали удовольствие. И среди участников, ну, Петр Ильинский, который присутствует сейчас в студии, это писатель, поэт, биолог, иммунолог. Правильно я говорю?
Все правильно, все правильно.
Вот, в фильме звучит стихотворение Петра, на мой взгляд, очень интересное.
А вы написали это стихотворение
давно.
Давно, то есть это не для...
Давно, просто когда Маша попросила меня что-либо прочитать, как-то это было естественно, это, в общем, такой для меня довольно важный текст, я иногда выступаю, там, не знаю, раз в год, раз в пару лет, и читаю стихи, редко это происходит, я всегда его читаю последним, оно в каком-то смысле для меня важно, тут как бы не было у меня никаких сомнений, и автору понравилось. Автор же мог не включить, между прочим, я прочитал, Маша сняла, записала. Если поставила, значит, автор счел это нужным.
Даже вот сейчас вижу по выражению лица Маши, что до сих пор нравится.
Да, это правда. То есть... Это правда. И еще следующий участник – это Галина Богдановская, о которой мы немножко говорили. Она певица, по-моему, известная в Бостоне. Совершенно замечательно поет и бардовскую песню, но я больше всего люблю, когда Галя поет на идыш. Она поет еврейские песни с таким каким-то совершенно непередаваемым чувством. Я без слез ее слушать не могу.
И у вас очень даже, как бы, ее, по-моему, песни можно услышать в ее исполнении, которые
да.
полностью вы да. включили. То есть
это, да. да, в фильме звучит песня, две песни, на самом деле, которые исполняет Галя. И я считаю, что это просто подарок. Вот такой талант. Исполнительский.
А как вы с ней познакомились?
Мы познакомились очень давно, мы уже, наверное, лет 20 знакомы с Галей. И сначала я просто слышала ее песни, а потом мы познакомились лично и дружим, общаемся. И каждый раз, когда Галя берет гитару и начинает петь, вот я абсолютно без всякого преувеличения говорю, что у меня появляются слезы на глазах. У нее какой-то особенный дар. Очень талантливая певица. Здесь Галя, так сказать, как она сказала, выучила новую профессию. Она стала физиотерапевтом.
То есть здесь история противоположная вашей, Петр, да, то есть и вашей, Михаил, да, то есть вы уже приехали сюда с профессией.
Да,
да. Как бы, да.
И это тоже отражает, да, что есть люди, которым повезло. Мне повезло, мне родители помогли получить хорошее образование. Я-то был сам маленький и глупый, но, значит, меня наставили на путь истины, и я как бы не сопротивлялся. Они наставили на тот путь, который мне самому тоже стал нравиться. А, конечно, очень много людей переезжают в другую страну, в другой мир, и они получают новую профессию. Это тоже очень важная часть вообще. Поэтому это вот как бы все... Действительно, есть некая симфония, да, перекличка. Есть люди совершенно разных судеб, да. и так бывает, и по-другому бывает.
А еще очень интересный человек, на самом деле я знаком его с сыном, это клоун, да, который очень симпатичный человек и рассказывает о своей жизни, он тоже в некотором смысле приехал сюда тоже с профессией, да? Как...
Да, это да. Бениамин.
Бениамин Эльфанд, да.
Да, совершенно верно. Он вообще-то был жонглером, а приехав да. в Америку, он тоже немножко изменил свою профессию, то есть не немножко, он стал клоуном. Он говорит в фильме, что он мечтал всю жизнь об этом, но получилось у него это только вот в Америке. Да. Еще один участник – это Александр Лившин,
да.
который, кстати, тоже, наверное, многие его знают, потому что он работает, очень много, во многом связан с молодежью.
Да, с театром.
И с театром, и с математической школой когда-то он начинал.
Да-да-да,
русскую математическую школу. И он прекрасный чтец, он замечательно читает стихи, да, и играет, а по профессии, так сказать, он программист. И еще я хочу обязательно сказать об еще одном герое фильма, это Леонид Спивак, да, с которым мы делали предыдущий вот мой фильм о Набокове, там Леня был сценаристом. А в этом фильме мы, так сказать, его проинтервьюировали. Это был герой, один из героев. Но поскольку у Лёни загораются глаза, когда он говорит о Бостоне, то вот его соло, это был рассказ о русском Бостоне в первую очередь. И с ним мы, так сказать, ушли в историю в 40-е годы, да, в Бостоне. И я вот, так сказать, очень-очень горда, что нам удалось найти совершенно замечательный исторический архивный материал об одном из деятелей, о Сергее Кусевицком. И в фильме, если, так сказать, зрители когда-то увидят, то, наверное, порадуются этим кадром.
Чтобы пояснить нашим слушателям, это был дирижер Бостонского симфонического оркестра, и он оказал большое влияние на историю нашего оркестра, Boston Symphony, да, симфонического оркестра.
Да, и это тот человек, который открыл Tanglewood, летнюю резиденцию Бостонского симфонического оркестра, и был руководителем оркестра в течение, по-моему, 24 лет. Но это, так сказать, Леня как раз Спивак рассказывает в этом фильме.
Я должен заметить, что вообще в ваших фильмах именно вот эти архивные вставки, они очень интересны, потому что вот в фильме «Набокове» это можно увидеть Бостон вот набоковского времени, дайте, как бы, и то есть в каждом вашем фильме существует вот этот исторический контекст, который, мне кажется, очень интересный. И по себе ваши фильмы тоже имеют исторический контекст, потому что вот мы говорили во время перерыва, да, Михаил, что, насколько нам известно, я смотрел, пытался там найти какие-то документальные фильмы об эмиграции, то есть выскакивают фильмы и... Например, я нашел интересный фильм «До свидания, Минск, гудбай», который был снят в 1990 году, тоже такой психологической стороны миграции, когда раскрываются именно вот те судьбы, что их судьбы ломаются, и как бы это прослеживается в таких фильмах. Но именно фильм именно о нас, о Бостоне, об эмиграции – в истории, которую мы слышали, тоже есть психологизм, но нет вот этого надрыва. То есть это все настолько, вот как образы Бостон, вечерний Бостон, утро в Бостоне, зимний Бостон, весенний Бостон. Вот именно такой калейдоскоп человеческих чувств, настолько органично все передается, что нет, если есть трагизм, вот как Петр сказал, то есть настолько это все обычно, что душевную струну затрагивает именно вот при смотре. По крайней мере, так я прореагировал на этот фильм.
Это была задача все-таки показать и Бостон, и настроение именно нашей волны, то есть что значит, в конце 80-х, начале 90-х людей, которые приехали. Если бы мы делали фильм о людях, которые приехали раньше, то это был бы другой фильм.
Да, конечно.
Поэтому, если бы мы делали фильм о людях, которые приехали позже, то это тоже был бы другой фильм. Все по-другому. Ощущения разные. И поэтому именно в связи с этим среди героев фильма, нам кажется, есть и люди, вот, которые приехали в эту волну 89-90-е годы, потому что чем-то их судьба, их мысли, их проблемы перекликаются с теми, кто представлен на экране.
Конечно.
Это будь то отношение к детям, будь то отношение к стране, будь то отношение к еврейству и к религии. Где-то перекликаются, где-то, может быть, даже так сказать, входит в какое-то противоречие, но во всяком случае мы понимаем, о чем говорим, и поэтому эти люди, на наш взгляд, тоже представлены частично на экране. И не только они, а хотелось бы, чтобы почувствовали люди и то, что представлены люди, которые, так сказать, в смысле историческом, и наши предки, которые сюда приехали вместе с нами.
Да, конечно.
Вот эти, и даже и вот люди, которые воевали, вот мы поднимали тему войны. Вот там, конечно, когда читает Лившин замечательное стихотворение, он читает Самойлова, перебирая наши даты, да. И когда вот летят эти утки, да. И так вот хочется, чтобы люди почувствовали, и слава богу, что вот многие подошли и почувствовали, что эти люди, которые воевали, они тоже присутствуют здесь. Ну, немножко мистическим образом, но присутствуют. Вот привезли их люди сюда.
Это, кстати говоря, Петина тема перспективы. Она была очень важной. На мой взгляд, ее трудно переоценить. Очень важная тема перспективы, поэтому там как-то смонтировалось, знаете, это было очень-очень сложно. Значит, поначалу мне казалось, что мы не сможем эти темы все, чтобы они вошли.
Да.
Вот главные темы. Например, то же стихотворение Самойлова, оно как бы возникало ниоткуда. Мне очень хотелось, чтобы оно прозвучало. Но оно никак... Непонятно было, каким образом... Как его услышать, чтобы услышали зрители. И вот когда Петя говорил о перспективе, и 9 мая, и все это вот как-то, знаете, завязалось. И еще я хочу сказать два слова о песнях. В этом фильме звучат, на мой взгляд, очень интересные, очень трогательные, очень важные песни Ирины Живовой. И она, это имя мало кому известно, очень узкому кругу. И я надеюсь, что с помощью нашего фильма об этом авторе и исполнителе узнают больше людей.
Да.
Потому что песни, на мой взгляд, очень, очень талантливые.
Мне понравилась песня, в которой рассказывается, что там сжигают листья, да, а здесь их собирают в пластиковые мешки. И в этом тоже есть доля правды. Ну, я с вами согласен. Действительно, очень, очень хорошие стихи. По-моему, навеянные Акуджавой, то есть что-то, да, может быть, нет? Я ошибаюсь, может быть. Но это все сугубо, то есть это субъективно, но тем не менее, безусловно, она очень талантлива, и надеюсь, что наши слушатели посмотрят в интернете, может быть, на Ютубе найдут какие-то записи. А самое лучшее, чтобы посмотрели фильм Маши и Миши Герштейн с участием Петра Ильинского, и сами сложили свое мнение. То есть это все, конечно, строится на наших личных взглядах и впечатлениях.
Да, я очень хотела бы, чтобы особенно юные зрители, юные слушатели, молодые слушатели пришли к нам на фильм. Я думаю, что осенью мы будем повторять. Мы сделаем еще просмотры. И...
Если есть у вас друзья, которые говорят только по-английски, то вы работаете сейчас над субтитрами, то есть можно привести друзей.
Да, я надеюсь, что я закончу к осени эту работу, хотя это очень, я так сказать, боюсь загадывать, но надеюсь, что да, мы сделаем английские субтитры, и фильм будет на русском языке, но с английскими субтитрами.
А фильм будет принимать участие в каких-то фестивалях?
Да, наверное, скорее всего. Я не знаю, как, так сказать, сложится дальше судьба, но надеюсь, когда мы закончим субтитры, то пошлем куда-нибудь. Если нас пригласят, то будем участвовать.
Петр, а вы знали, что вот, принимая участие в этом фильме, есть шанс стать знаменитыми?
Нет, если честно. Мне просто было приятно и интересно пообщаться с Машей и с Мишей, даже если для этого пришлось как бы красиво сесть на стул с оставленным освещением и смотреть в камеру, что я не очень хорошо умею делать. А вот я хотел бы только добавить одну вещь к тому, что сказала Маша только что, и обратиться к молодым нашим слушателям. Приходите, посмотрите фильм, вы можете узнать что-то о своих родителях новое.
Да, это очень важно.
Вот, они-то для вас родители, и вы их видите под определенным углом, а тут вы про этих людей можете что-то узнать интересное, наконец-то.
Да. Ну, на самом деле, у нас радио молодежное, да, но возраст у нас там от 20 до 40, поэтому молодежное радио, оно подразумевается, что мы как бы хотим найти общий язык вот с тем поколением, и, может быть, кто-то чуть-чуть старше нас, но, тем не менее, не настолько... То есть есть, конечно, какой-то раздел между нами поколениями, но он не так велик, чтобы мы как бы игнорировали, о чем вы говорите вот сейчас. И, по-моему, действительно следует прислушаться к совету вашему и так или иначе приобщиться к культуре нашей эмиграции. Вот. И то, что вы делаете, по-моему, это замечательно, потому что если вы это не будете делать, то кто это будет делать, да? То есть таких фильмов, по-моему, не очень... То есть, по-моему, практически я, насколько знаю, такого фильма раньше не было. То есть о Бостоне, и сами люди, то есть еще, я думаю, можно как бы... То есть вы как бы сделали фильм, поставили перед собой задачу, и все это органично, но на самом деле можно, вот как Петр сказал, здесь так много интересных людей, что можно рассматривать это как может быть, часть, да, то есть, может быть, вы захотите сделать продолжение, потому что я знаю, что то есть, есть другие люди, которые, может быть, хотели бы принять участие.
Ну, вообще, я хотела бы, знаете, не удержусь и дам совет. Записывайте своих родственников, потому что история в своей семье, истории родителей, истории бабушек, дедушек, они настолько интересны и неповторимы. Больше надо говорить, спрашивать и узнавать о судьбе и у своих ближайших родственников, и вы увидите...
То есть не обязательно обращаться к вам именно, да? То есть такие фильмы, они делаются... То есть это именно вот как произведение, то есть на котором вы работали. То есть, насколько мне показалось, у вас художественная задача, а не просто вот документировать. То есть в плане документации это есть вот те же видеокамеры, то есть каждый человек может что-то заснять, вот как вы сказали, поговорить. Интересно, существует ли, может быть, какой-то архив? Интересно, если есть такие люди, которые создали бы, вот как есть такие архивы, допустим, Ellis Island, да, то есть можно пойти, найти документы. Я не знаю, насколько, то есть какие организации этим занимаются. Я знаю, что у нас есть русско-американская, да, какая-то организация, но нет такого места вот пойти и послушать записи или посмотреть какие-то документы. То есть это, к сожалению, еще...
Да, Костя, это просто моя мечта, чтобы был архив. Но я говорю хотя бы о локальном, о бостонском, да, архиве. Чтобы был архив видеозаписей, аудиозаписей, видеозаписей. Наша эмиграция. Это, мне кажется, что это очень-очень было бы важно и интересно оставить наше впечатление.
Вот ведь у нас рождаются великие идеи.
Да, но кроме того, что оставить, мне кажется, очень важно просто общение.
Мы, да.
По-моему, фильм говорит не только о истории, так сказать, как мы еще тоже считаемся молодежью, молодежи среднего возраста.
Конечно, да.
Но и молодежь несколько следующего поколения. Они принимали в этой миграции участие, они были детьми, да, но они были там же. И сейчас, вот, когда они находятся в... Прошло 20 лет с тех пор, как... Примерно 20 лет прошло. Сейчас они, многие из них находятся, так сказать, почти в возрасте их родителей, когда родители приехали сюда. Это сейчас очень важный момент просто для общения молодежи среднего возраста, с молодежью среднего, со следующим поколением, потому что хочется быть понятым и с той, и с другой стороны, так сказать, и с той, и с другой стороны. Да. Это очень интересно. Да. Сейчас даже просто вот.
Да. Да, но я знаю, что мы уже говорили об этом, но если кто не слышал прошлую передачу, которую мы записали в прошлый раз, то Маша засняла, то есть был такой фильм о эмиграции, детях эмиграции, и то есть даже я помню, был кто-то задал вопрос, где можно посмотреть, и, к сожалению, может быть, вот именно нет куда пойти, чтобы был какой-то архив, чтобы это посмотреть. Но фильм такой есть, существует, и я думаю, что если очень захотеть, то можно найти и посмотреть этот фильм.
Его показывают по ньютонскому локальному телевидению.
Да. И я думаю, что еще будут новые фильмы, например, вот те же ребята, которые молодые, которые в театре «Круг», да, то есть они... то есть, несмотря на то, что они как бы не принимали... то есть они были на втором плане, но тем не менее это вот именно та молодежь, да, то есть какие-то у нас...
Вы имеете в виду театр Игоря Голяка?
Да.
Это «Арлекин
Плеерс». О, простите, да-да. «Арлекин Плеерс».
Да-да, там участвовал Саша Лившин.
Да-да, то есть...
В этом театре.
Да. Угу. Да, то есть это было очень интересно. А вот, Петр, я хотел вас спросить о чемодане. То есть интересно, когда, по-моему, открылся фильм вашими архивными вещами, да? То есть чемодан, фотографии ваши семейные. И... ну, не знаю, хотите вы раскрыть секрет или нет, да, но...
Ну, чемодан-то, ладно, он старинный, уж бог с ним. А фотографии, действительно, мне просто, опять же, повезло, что и по той, и по другой линиям, по, так сказать, обоих родителей, были достаточно образованные, даже не собственные родители, а деды. Все были грамотные, все фотографировались еще с конца 19 века, сохранились эти фотографии. И они сохранились, конечно, чудом, потому что была война и революция. А потом кое-какие фотографии вообще не худо было бы и ликвидировать, да, в кое-какие нехорошие годы. Вот. Но люди, вот я знаю, что какие-то документы пришлось ликвидировать, а фотографии, по крайней мере, некоторые остались. Поэтому вот уже позже вот люди начали делать еще, может быть, в эпоху до видео, то, как раз о чем сказала Маша. Начали составлять вот эти семейные хроники, архивы приводить в порядок, понимать, откуда мы пришли, какова история семьи. Это то, что называется сейчас народная история. Это сейчас стало очень важной частью вообще в изучении истории. Не только говорить о битвах, президентах и королях, а о том, как жили люди. И вот, наверное, то, что вот сказала Маша, вот снимайте действительно ваших родственников и... В сумме это вот вы поймете, как люди жили, потому что это ничуть не менее важно, чем в каком году какой царь сменил какого. Вот, и у меня действительно этим занималась в основном моя матушка, она вот составила семейные альбомы со всех сторон. И вот у меня действительно есть такие два альбома в доме. И когда один мой родственник российский приехал в гости, тут как бы мы с ним познакомились, я обнаружил у себя троюродного брата в родном городе Санкт-Петербурге, такого молодого, красивого и успешного. Вот он приехал в гости в Америку навещать своих разных родственников. Вот он зашел ко мне в дом, мы сели, я ему показал эти два альбома. Он сказал: ну, если у вас дома пожар случится, не дай бог, Петя, я знаю, что вы вынесете в первую очередь.
У нас остается очень мало времени, и я хотел, прежде чем закончить передачу, спросить Мишу и Машу, если вы планируете опять стать соавторами, какие ваши планы на ближайшее будущее?
Это совершенно так, знаешь, процесс, не определяющийся так, каким-то планом.
Как они вам и
рассказывали. У нас мы вот первый раз были соавторами в фильме про Эренбурга, на самом деле. Это у нас первая проба соавторства. До этого я, кстати, у Маши работал оператором.
Да.
В фильме был такой фильм-спектакль «Бальзаминов», в котором Маша была режиссером, а я оператор. Ну вот потом, так сказать, дорос до...
Соавтора
сценария.
Да. Ну, что вы думаете, Маша? Как вы смотрите? Дорос, Михаил? То есть семейные отношения, они помогают? Ваша совместная жизнь, она помогает? Или вам сложнее работать вместе? Как вы скажете?
Это очень опасные вопросы, Костя.
Да. Но я думаю, что... Можно от него уйти, поэтому...
Да, я знаете, что хотела сказать, что я не очень люблю говорить о том, что еще не сделано, вот, но надеюсь, что все-таки, наверное, что-то родится из того, что задумано, для любителей поэзии.
Вот. Да.
Вот. Это, так сказать, то, что, то, чем хочется очень заниматься, но пока вот держу себя, и надо сначала сделать субтитры.
Я вам желаю удачи. Мне кажется, что этот фильм был настолько интересен, что еще не один раз на него придут и молодые, и не такие молодые, но молодые в душе. Да, то есть придут все, и мы еще постараемся найти помещение, да, может быть, даже Руба Радио примет прямое участие. Мы очень хотим, чтобы нашелся отклик. И когда я говорю критическое отношение, я имею в виду не то, что мы хотим критиковать, что это плохо, а именно критическое, чтобы был действительно какой-то отклик, чтобы был отклик человека, который действительно что-то скажет существенное. То есть, мне кажется, вот именно это вы ищете. То есть, им действительно, вот то, что вы говорите, Миша, чтобы собраться, да, и поговорить, раскрыть душу, затронуть эти струны, чтобы именно ваше творчество открыло путь к диалогу. То есть критическое в этом плане, потому что именно вот этого не хватает. То есть,
вы имеете в виду обратную связь.
Да, именно вот это обратная связь, да. И в некотором смысле то, что делаем мы сегодня сейчас.
Ну, конечно, мы, как сказать, попытались дернуть за струну, теперь хотелось бы услышать звук.
Да, звук. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии были Михаил Герштейн, Мария Герштейн и герой фильма Петр Ильинский. Мы говорили о документальном фильме «Вторая жизнь Бостон», фильм о нас, о бостонской эмиграции. И мы рады, что провели вечер с вами. В следующий четверг мы снова выйдем в эфир и на самом деле поговорим о поэзии. Я хочу пригласить в студию замечательную поэтессу, поэта Нину и Басанину, и мы еще осветим многие стороны это. И, надеюсь, Петр, вы тоже к нам придете, и мы тоже почитаем ваши стихи и поговорим о тех людях, которые любят поэтическое слово. Спасибо, что вы пришли сегодня. Всего доброго. Спокойной ночи. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.